Ярослав Шимов. Московское время 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». По официальным данным, больше 100 человек убиты в результате межэтнических столкновений в Киргизии. Возможно ли международное военное вмешательство для урегулирования ситуации? В Бельгии прошли парламентские выборы. Итоги первых дней чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, на юге Киргизии, в городах Оши и Джалалабад, уже несколько дней продолжаются столкновения на межэтнической почве между киргизами и местными узбеками. Сообщается о десятках, а то и сотнях погибших, тысячах раненых. Тысячи узбеков бежали. Минувшая ночь, по поступающим сведениям, прошла относительно спокойно, однако отправленным на юг страны подразделениям силовых структур не удается взять ситуацию под контроль. В Оши отдельные районы, где живут узбеки, были забаррикадированы, туда практически невозможно проехать. Власти сообщают о задержании человека, подозреваемого в организации массовых беспорядков. Оши, как сказано, это, цитата, «известная политическая личность», однако имя задержанного не раскрыто. О ситуации в Киргизии сообщает корреспондент «Свободы» в Бишкеке Толкун Сагынова. С ней несколько минут назад беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Сейчас уже нет таких больших столкновений межэтнических, а есть мелкие стычки, и до сих пор слышны перестрелки, но уже не такие интенсивные. И до сих пор продолжают гореть здания как в Оше, так и в Джалалабаде, и в прилегающих к этим крупным городам районах. И все еще чувствуется недостаток сил силовиков, а народные дружины, они вооружены только палками и арматурой. Поэтому, как вы понимаете, они не могут противостоять хорошо вооруженным бандам. Как заявил лидер узбекской общины в Оше Джалалетдин Салахутдинов, счет жертв узбекских, этнических узбеков идет уже на сотни. И по его данным, узбеков погибло уже более 500 человек, несколько тысяч ранены и более 100 тысяч беженцев. Они уже любыми способами и путями переправляются в сопредельный Узбекистан. МВД Киргизия официально заявила, что ситуация на юге республики стабильно тяжелая, несмотря на принимаемые меры. И член временного правительства, куратор силовых структур Азимбек Бекназаров, к сожалению, признал, что очаг дестабилизации продолжает расширяться и сегодня.
Появились сообщения о том, что арестован некий организатор вот этих беспорядков, некий заметный политик. Так и осталось неизвестным, кто это?
Пока силовики держат это в секрете, но они заявили, что это член одной из новых новосозданных партий, которая собиралась баллотироваться депутаты.
Ожидают ли в республике помощи извне от других стран, в частности от России?
До сих пор эта помощь ждается, потому что власти страны уже открыто признали, что своими силами им не справиться, потому что очаги конфликтов, они расширяются с каждым днем.
То есть те силы безопасности, которые были отправлены на юг, у них не получается взять под контроль ситуацию?
Нет, не получается, потому что они деморализованы, не обучены, неопытны и растеряны, как и сами главы силовых структур.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова. С ней беседовал Валентин Барышников. Международные организации пытаются принять участие в урегулировании кризиса. В Москве заседают представители стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. В Вене послы государств ОБСЕ. Тем временем еще одна международная организация «Красный крест» сообщает о 80 тысячах беженцев, ушедших из Киргизии в Узбекистан. За международными усилиями по умиротворению ситуации в Киргизии следит мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, надо сказать, что действительно все активизируются в связи с этим кризисом, потому что он не угасает, а разгорается, и председательствует сейчас в ОБСЕ Казахстан. Председатель комитета международной информации МИД Казахстана Роман Василенко дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода» и сказал, что его страна и как сосед Киргизии, и как председатель ОБСЕ на сейчас делает, чтобы ситуация как-то вошла в мирное русло.
Для того, чтобы и выяснить то, что мы можем сделать, то, что будет реально полезно сделать для руководства Кыргызстана Сейчас в Кыргызстан направлен специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Жанибек Карибжанов. Он прибыл уже вчера в Кыргызстан. Сейчас он проводит переговоры, выясняя, что мы можем сделать конкретно. Сегодня в Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, это все 56 послов всех государств, где будет обсуждаться, что организация может сделать. Кроме того, на двусторонней основе сейчас также рассматривается возможность представления новых объемов гуманитарной помощи Кыргызстану. Мы такую помощь уже оказывали после тех апрельских событий печальных, теперь, скорее всего, и после этих еще более печальных событий также будет оказана гуманитарная помощь Кыргызстану. Видели топливо, или продовольствие. В общем, для этого там у нас и находится Карибжанов, это вице-спикер Мажилиса парламента Казахстана, который будет координировать на месте всю такую помощь. Это вообще проверка на жизнеспособность для всех организаций по поддержанию безопасности на пространстве Евразии, включая ОБСЕ.
Очень многие считают, что это еще и проверка жизнеспособности ОДКБ, представители которой сейчас заседают в Москве. Еще неизвестен какой-либо результат этого заседания. Но бывший министр иностранных дел России и бывший секретарь Совбеза России Игорь Иванов считает, что организации договора о коллективной безопасности нужно вмешиваться как можно скорее.
Без внешней помощи временному правительству Киргизии ситуации не справится. Внешняя помощь, в том числе военная, может прийти или от Организации Объединенных Наций, либо от ОДКБ. Но мы знаем, что решения о направлении голубых касок ООН, к сожалению, принимаются довольно долго, а ситуация в Киргизии требует немедленных решений. Поэтому думаю, что во всех отношениях было бы оправданным срочно направить военную, а возможно и полицейский контингент ОДКБ в Киргизию. Параллельно можно было бы осветить эту миротворческую операцию соответствующими решениями ООН. Действовать надо очень быстро и решительно, иначе этот кризис может иметь еще более тяжелые последствия для региональной безопасности. Все это, разумеется, напрямую затрагивает и интересы безопасности России.
Игорь Иванов также говорит, что кризис усложняется тем, что близко Афганистан, и, естественно, внешнее влияние самых различных вооруженных группировок на то, что происходит в Оше и Джалалабаде, не исключается. Кроме того, представитель ОБСЕ Вирджиния Кулудон также в интервью «Радио Свобода» сказала, что ее организация сейчас максимально представлена в конфликтной стране, в Киргизии, и представители ОБСЕ находятся и в Бишкеке, и в Джалалабаде, и следят за ситуацией. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Московское время 16 часов и 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве проходят экстренные консультации стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности о ситуации в Киргизии. На встрече обсуждаются пути восстановления гражданского мира в стране, в том числе вопрос о возможности ввода миротворческого контингента. Жертвами беспорядков на юге Киргизии, по последним данным Министерства здравоохранения республики, стали не менее 117 человек, ранены около 1500. Представители узбекской общины Киргизии утверждают, что убитых во много раз больше. Президент России Дмитрий Медведев прибыл сегодня с рабочей поездки в Чечню. Намечена его встреча с президентом Рамзаном Кадыровым и другими руководителями республики. 4 человека пострадали в результате взрыва в Владикавказе. Как сообщают в МВД Северной Осетии, в одном из городских дворов произошла ссора между местными жителями. Один из них бросил в толпу взрывное устройство. В Тобольске, в Тюменской области, состоялся митинг протеста против повышения платы в общественном транспорте и тарифов ЖКХ. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших программах. В 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час слушайте «Американский час поверх барьеров» и в 22 часа программа «Время и мир». «Время политики». Таковы наши программы на ближайшие часы. Слушайте «Радио Свобода». Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии свою коллегу, обозревателя Ирину Лагунину, которая сегодня подготовила обзор публикации в международной печати. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с того, что пишет международная пресса по поводу ситуации в Киргизии.
Здравствуйте, Андрей. Я бы еще продолжила. И у которой сегодня нет как раз программы «Время и мир».
Да, совершенно верно. Простите, оговорился. В понедельник.
Но одну из тем я, может быть, представлю после того, как мы поговорим об обзорах печати, тем на будущее. Итак, действительно, о Киргизстане. В основном все газеты сегодня западные откликнулись на это, но в основном информационными заметками. А вот Wall Street Journal, это ведущая американская газета финансовых кругов, публикует небольшой аналитический репортаж из Киргизстана. Заголовок «Беспорядки в Киргизстане представляют угрозу для региона». Начинают авторы статьи с замечания о том, что происходящее в этой стране рискует сорвать стабильные поставки товаров и войск в Афганистан. Госдепартамент в воскресенье, напоминает газета, призвал как можно быстрее восстановить порядок и приветствовал усилия ООН и ОБСЕ. Но любые серьезные беспорядки в Кыргызстане не только прервут поставки для войск НАТО в зоне боевых действий, но и, возможно, сыграют на руку исламистам, которые и в прошлом были весьма активны на юге Кыргызстана и в Таджикистане. Газета замечает при этом, что Таджикистан граничит и с Кыргызстаном, и с Северным Афганистаном. Талибы уже захватили провинции на севере Афганистана, которые раньше были абсолютно безопасными. Самым плохим был бы сценарий, при котором исламисты нашли бы приют в Кыргызстане, который не подконтролен в данный момент. Такой черный сценарий рисует Wall Street Journal.
Ирина, какие еще темы международные?
Естественно, откликаются газеты на расследование, на комиссию, которую составил Израиль для расследования инцидента с флотилией. И европейская газета International Herald Tribune публикует по этому поводу статью верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Катрин Эштон. Верховный представитель призывает прекратить, как она пишет, опасную изоляцию Газы. Для начала Эштон предупреждает, надо провести такое расследование инцидента с флотилией, в которое поверили бы и израильтяне, и палестинцы, и в первую очередь турки. Но мы также не должны забывать, пишет верховный представитель, почему эта флотилия направлялась в Газу. 3 месяца назад Эштон стала первым за последний год политиком, которому позволили пересечь границу между Израилем и Газой. Она нашла условия жизни в Газе, я цитирую, удручающими, но и странными. При том, что люди в Газе живут рядом с одним из самых современных государств мира, грузы привозятся на ослах. Список товаров, которые допускаются на эту территорию, не поддается логическому объяснению. Свежие фрукты разрешены, а сушеные и консервированные нет. Мука разрешена, а макаронные изделия до недавнего времени нет. Израиль гордится своими университетами и системой образования, но многие дети в Газе не имеют возможности учиться, потому что школы остаются разрушенными после последнего конфликта, а кирпичи и цемент запрещены к ввозу. Блокада ударяет по обычным людям, не дает возможность восстановить территории и питает радикализм. Она неэффективна. Многие товары ввозятся по туннелям, включая ракеты, которыми потом обстреливают Израиль. Но эти товары попадают лишь к тем, у кого есть деньги, а не к тем, кто в них на самом деле нуждается. Как же верховный представитель ЕС предлагает, с одной стороны, обеспечить безопасность Израиля, требование, которое она сама называет законом, а с другой снять блокаду и облегчить участь палестинцев в Газе? Кэтрин Эштин считает, что рассматривать эти две проблемы надо в совокупности. Эта статья была написана за день до встречи министров иностранных дел 27 государств-членов ЕС. Она начинается завтра. И Кэтрин Эштон пишет, что предложит европейским министрам добиваться от Израиля, чтобы КПП были открыты для гуманитарных грузов, торговли и въезда и выезда людей постоянно. И при этом надо выработать практический план, как доставлять людям газы то, в чем они нуждаются. А для этого надо забыть о списке запрещенных товаров, который составил Израиль, и создать совместно с Израилем список товаров, запрещенных для ввоза на основании того, что они действительно представляют реальную угрозу для безопасности Израиля. У ЕС есть специально обученные люди, которые уже находятся в Израиле и которые могут обеспечить контроль грузов на КПП. International Herald Tribune пишет, публикует эту статью Кэтрин Эштон, а я добавлю, что фактически верховный представитель ЕС тем самым предлагает вернуться к соглашению между Израилем и властями палестинской автономии, которое было подписано в 2005 году, то есть до победы на выборах в Газе Хамас, Андрей.
Спасибо. Ирина Лагунина подготовила и представила сегодняшний обзор публикации в международной печати. В Бельгии прошли внеочередные парламентские выборы, рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко.
Главного героя выборов, лидера нового фламандского альянса Барта де Вевера, огромная толпа сторонников встречала как римского триумфатора. И свое выступление он начал с латыни. «Nil Valentibus Arduum» – НВА, как сокращенное название нашей партии. «Нет невозможного для того, кто хочет добиться». Бельгийская пресса, как в лагере союзников, так и противников де Вевера, называет успех историческим. Он собрал более 17% голосов избирателей Бельгии. Де Вевер выступает за конфедеративное устройство бельгийского государства, а в перспективе за независимую Фландрию. Результат встревожил не только франкоязычных бельгийцев. Бывший премьер-министр страны, фламандский христианский демократ Марк Эйскинс, назвал победу де Вевера настоящим землетрясением. Он раскритиковал партию «Фламандские либералы и демократы» за то, что она спровоцировала политический кризис. Сами же возмутители спокойствия утратили свои позиции в итоге выборов, и глава партии Александр де Кро, объявивший в апреле выход фламандских либералов из коалиционного правительства, теперь перед телекамерами с траурным видом поздравлял де Вевера с победой. Но триумфатор был и у франкоязычных избирателей. Социалистическая партия во главе с Элио де Рупо добилась впечатляющего результата – около 14% голосов. Многие эксперты уже прочат де Рупо в новые премьеры, имея в виду еще 9% голосов фламандских социалистов. Де Рупо праздновал успех в штаб-квартире соцпартии. Дамы и господа, и в том числе дорогие товарищи, сегодня вечером, впервые за 20 лет, социалисты стали первой политической силой Бельгии. Де Вевер отобрал много голосов у крайне правой партии Vlaams Belang и у небольшой националистической партии Список де Декера. Некоторые эксперты увидели в этом положительный результат, но, как отметил один из лидеров социалистов Поль Манет, еще предстоит разобраться, не является ли это просто перегруппировкой и мобилизацией правого электората во Фландрии. Видя успех де Вевера, представители франкоязычных партий один за другим стали заявлять о необходимости переговоров с ним и поиска компромисса. Сам де Вевер утверждает, что настроен на диалог. «Франкофоны выбрали социалистов. Значит, будем вести переговоры с соцпартией. Посмотрим. Мы открыты для переговоров и перемен». Вместе с тем, многие аналитики сомневаются в возможности договориться двум партиям-антиподам по социально-экономическим вопросам. Специалист по межпартийным отношениям в Бельгии Клод Манеке заявил Радио Свобода. «Выборы ничего не решили. Кризис вернется через 3 месяца или год-другой». Впрочем, и лидер социалистов Де Рупо незадолго до выборов намекнул на так называемый «план Б» франкофонов об устройстве франкоязычной части страны в случае развода с Фландрией. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Московское время 16 часов 25 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В воскресенье вечером завершился 7-летний полет японского межпланетного зонда. В 17 часов 51 минуту по московскому времени в атмосферу Земли вошла спускаемая капсула зонда, в которой, возможно, содержатся частицы вещества, впервые доставленные с поверхности астероида. Со времен лунной гонки это первая попытка доставить на Землю грунт с другого небесного тела, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Вчера завершилась одна из самых драматичных межпланетных миссий в истории космонавтики. Экспериментальный японский космический аппарат «Хаябуса», что в переводе означает «сокол», столкнулся в полете с такими проблемами, что хватило бы на целый фантастический роман. Сразу после старта отказал один из 4 ионных двигателей. Но 3 остальных хватило, чтобы добраться до цели – астероида Итакава. Кстати, астероид получил имя основателя японской космической программы профессора Хидео Итакавы уже во время полета. С орбиты вокруг астероида аппарат детально исследовал его поверхность. И, наконец, в ноябре 2005 года предпринял попытку взять пробу грунта. Рассказывает постоянный автор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев.
Это крайне интересный проект. Фактически первый полет, чтобы взять пробу грунта с астероида и привести его на Землю. «Хаябуса» совершил посадку, и даже неоднократно, потому что маленькое тело, там фактически посадка, она больше похожа на стыковку 2 космических кораблей. Взял пробы грунта и увез с собой. Ну вот этот момент взял пробы грунта. Он такой несколько скользкий, потому что отказали некоторые системы на аппарате, и японцы до сих пор не знают, вообще были взяты пробы грунта или нет. Они считают, что если грунт взят, то это как-то по случайности, это на каких-то элементах самого аппарата остались частицы пыли и все прочее.
При первой попытке взять пробу аппарат, ударившись о грунт, потерял ориентацию, отскочил и упал на поверхность в нескольких десятках метров от места посадки. Удивительно, но через полчаса по команде с Земли он смог подняться. Это первый в мире взлет с поверхности астероида. Через неделю была новая попытка взять пробу, но на этот раз не сработал грунтозаборный пистолет. Если в капсулу что-то и попало, то лишь пыль. Едва поднявшись после этого над астероидом, аппарат потерял связь с Землей. Удары о поверхность не прошли бесследно и привели к утечке топлива для двигателя ориентации. Аппарат раскрутился и потерял способность наводить антенну на Землю, солнечные батареи на Солнце, а двигатели по траектории. После таких аварий космические аппараты обычно не выживают. Но японские инженеры совершили чудо. Они сумели сориентировать Хаябусу, стравливая из баллонов ксенон, топливо для маршевых ионных двигателей. Правда, пока новая нештатная система ориентации была отработана, лететь к Земле стало уже поздно. 2,5 года аппарат ждал в космосе, пока вновь откроется навигационное окно, и в апреле 2007 года взял курс на Землю. Но еще через 1,5 года, когда до Земли оставалось четверть пути, отказал второй из 4 ионных двигателей. Оставшихся 2 не хватило бы для возвращения. И вновь нестандартное решение. За 2 недели инженеры запустили 3-й двигатель, объединив работающие части 2 отказавших. И все это дистанционно, по радиокомандам с Земли.
Надежды на то, что он вернется и совершит успешную посадку, фактически, я вот считаю, как специалист, вначале практически она была очень мизерная, эта надежда. И тем не менее прилетели и сели, это уже фантастика. Будем ждать результатов.
Капсула Хаябусы благополучно приземлилась и час спустя была обнаружена в Австралии в заданном районе ракетного полигона Вумера. А в это время японцы уже строят другие планы. Их космическая программа растет, и она очень интересна.
Японцы стараются не повторять каких-то шагов, которые сделали европейцы и американцы. Научная программа обычно очень интересная и очень специфическая. Сейчас они запустили аппарат, который называется Акацуки, «Рассвет» к Венере. Это, как они считают, первый в мире метеорологический спутник другой планеты. Он направлен исключительно на изучение особенностей атмосферы Венеры, потому что планета Венера считается неким близнецом Земли, развитие которого пошло в какой-то момент в совсем другую сторону. Поэтому вот японцы как раз вот будут изучать такие явления, как сверхвращение атмосферы Венеры, будут пытаться найти на Венере грозы и попытаются даже найти на Венере действующие вулканы.
Одновременно с Акацуки к Венере отправился другой уникальный космический аппарат.
А вот сейчас они запустили к Венере солнечный парус. Это, кстати, тоже очень интересный проект. Если полет солнечного паруса будет успешен, то они уже в ближайшее время планируют запустить аппарат с солнечным парусом к Юпитеру.
Это был научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве проходят экстренные консультации стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ о ситуации в Киргизии. На встрече обсуждаются пути восстановления гражданского мира в стране, в том числе вопрос о возможности ввода туда миротворческого контингента. Жертвами беспорядков на юге Киргизии, по последним данным Минздрава Республики, стали не менее 117 человек. Раненых около 1500. Представители узбекской общины утверждают, что убитых во много раз больше. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездки в Чечню. Намечена встреча Медведева с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и другими руководителями республики. 4 человека пострадали в результате взрыва в Владикавказе. Как сообщает в МВД Северной Осетии, в одном из городских дворов произошла ссора между местными жителями. Один из них бросил в толпу взрывное устройство. В Тобольске в Тюменской области состоялся митинг протеста против повышения платы в общественном транспорте и тарифов ЖКХ. Европейский Союз не исключает, что Израиль может ослабить блокаду сектора Газа. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники, возможно ослабление режима блокады на пограничных переходах Карни и Керем-Шалом, которые сейчас используются только для поставок гуманитарных грузов. На западном берегу Иордана сегодня палестинские боевики ранили 3 израильских полицейских. Автомобиль с полицейскими был обстрелян в районе города Хеврон. Президент США Барак Обама сегодня в 4-й раз отправляется на побережье Мексиканского залива, где уже уже около 2 месяцев воду вытекает сотни тысяч баррелей нефти из поврежденной скважины. На парламентских выборах в Бельгии, по предварительным данным, победу одержала национальная партия «Новый фламандский альянс». В Колумбии освобождены 3 военных, которые провели 12 лет в плену ультралевых повстанцев из группировки ФАРК. Американские геологи обнаружили в Афганистане запасы полезных ископаемых. Сумма, ее цена оценивается в 1 триллион долларов. Это была краткая сводка новостей. Наши новости, эксклюзивные материалы, все это на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. А в прямом эфире нашей программы сейчас главный редактор сайта Людмила Телень, которая представит, как всегда, наиболее интересные материалы. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, прежде всего, хочу сказать о том, что сайт «Радио Свобода» постоянно следит за тем, что происходит в Киргизии и вокруг нее, и материалы на эту тему появляются незамедлительно на сайте. Иногда это те материалы, которые только что прошли в эфире. Чаще это материалы, которые только готовятся для того, чтобы попасть в эфир. Поэтому те, кого интересуют эти события, могут следить за всеми новостями на нашем сайте. Последняя публикация – это комментарий экс-главы Министерства иностранных дел России Игоря Иванова, который считает, что вводить миротворцев в Киргизию надо незамедлительно, что промедление тут смерти подобно. И еще об одном материале я, пожалуй, успею сказать. Это абсолютный эксклюзив «Радио Свобода». Дело в том, что нашим коллегам удалось найти 2 людей, которые входили в запрещенную ныне партию Эдуарда Лимона, национал-большевистскую, которые, это Роман Попков и Елена Боровская, которые хорошо знали человека, входившего в так называемую группировку приморских мстителей. Речь идет об Андрее Сухараде. По версии милиции, он застрелился при попытке штурма, который происходил несколько дней назад. Так вот, бывшие сотоварищи Андрея Сухарада вспоминают о нем и рассказали об этом корреспондентам «Радио Свобода». Эксклюзивное видео размещено на сайте «Радио Свобода», и из рассказа этих молодых людей совершенно очевидно, что речь идет не о бандите, не о преступнике, закоренелом преступнике, а о человеке, который пытался найти свое место в жизни, который не смог его найти, который искал себя и у лимоновцев, и в какой-то другой политической, околополитической деятельности. Словом, речь идет о человеческой трагедии. Это видно из рассказа Романа Попкова, который существует и в виде текста, и в виде, извините за тавтологию, видеоролика на сайте свободанews.ру.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня уже 4-й день чемпионата мира по футболу, который проходит в Южной Африке. О первых матчах этого чемпионата рассказывает наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Первое впечатление от первого уикенда чемпионата мира по футболу связано больше не с самим футболом, а с условиями, которые происходят вокруг чемпионата мира в Южной Африке. Во-первых, к сожалению, пока организаторам не удается до конца победить, ну, скажем так, не преступность, а криминал, все равно журналистов и членов журналистских групп, они все время попадают под какое-то влияние местного криминалитета, хотя организаторы чемпионата и местная полиция несколько случаев разоблачила и даже вроде бы посадила за решетку участников ограблений. Так вот, полиция утверждает, что главные действующие лица в этом криминале вовсе не граждане ЮАР, а приезжие числа туристов или кого-то еще. Один гражданин Мозамбика, например, задержан. Второй фактор около футбольный – это, безусловно, погода. Сейчас в Южной Африке зима, и там погода вполне сносная, по футбольным меркам просто великолепная. И поэтому видно, что у команд сил явно должно хватить, по крайней мере, у лидеров. К таким лидерам, безусловно, стоит отнести сборную Германии, которая вечером в воскресенье разгромила команду Австралии 4-0. И вопрос даже не в счете, а вопрос в той легкости и осмысленности действий, которые продемонстрировали немецкие футболисты. Они всегда, конечно, входят в число грандов мирового футбола. Но вот вечером в воскресенье они показали, что здесь не просто дело в термине, а дело в содержательности игры. Перед началом чемпионата много говорили о том, что лидер сборной Германии Михаил Балок потерял возможность сыграть на чемпионате мира из-за травмы, но вот в результате результате, возможно, нет худа без добра, и команда, которая раньше много времени проводила в игре через Баллока, сейчас как будто бы получила возможность стряхнуть с себя эти оковы, что ли, предсказуемости. И игра сборной Германии была очень яркой, оригинальной, неожиданной. Это, надо сказать, большое достижение молодого тренера Якима Лёва. Я думаю, что здесь во многом еще залог такой игры – это национальное своеобразие со сборной Германии. В составе немецкой команды есть этнические поляки, турки, есть один игрок, у которого корни в Тунисе, и есть даже один натуральный бразилец Какао. Возможно, это как свежая кровь в немецкую футбольную машину добавляются другие славянские, латинские, африканские корни. И совершенно неожиданно команда приобрела такую яркую и не очень даже похожую на классическую немецкую игру. Кроме того, отмечу, что в воскресенье сыграно еще несколько матчей. Один из них для России актуален. Сборная Словении играла с командой Алжира, победила 1-0, стала лидером группы С. И, наверное, Гусхидинг и все российские футболисты сказали: ну вот видите, вот кому, оказывается, мы уступили место. Мы уступили место лидеру в подгруппе. А в этой подгруппе, между прочим, играет еще сборная Англии. Ну и еще один матч, сыгранный в воскресенье. Это матч тоже не безразличный для российских болельщиков. Сербия-Гана. Гана выиграла 1-0. А в составе Сербии выделялся Милош Красич, игрок ЦСКА. Даже едва не забил гол. Но, в общем, конечно, Гана проявила морально-волевые, что называется, качество. Правда, гол забила с пенальти. И в завершении о сегодняшней программе. В группе Е сегодня два матча. Голландия-Дания, Япония-Камерун. И в группе F вступают в борьбу чемпионы мира итальянцы, Италия-Парагвай. Еще один матч, очередной матч чемпионата мира по футболу.
Это был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Добавлю, что матч Голландия-Дания, которым он упомянул, идет сейчас, и счет 1-0 в пользу голландцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В нашей программе сейчас сетевые разговоры.
В российской благосфере обсуждают празднование Дня России. Наиболее масштабно к празднику подготовилось движение «Молодая гвардия Единой России». Сайт движения сообщает.
12 июня главная площадь страны превратилась в грандиозную сценическую площадку, на которой даже ведущие перемещались с использованием новомодных транспортных средств, а нестандартные творческие решения номеров в исполнении самых ярких отечественных музыкальных исполнителей были построены на уникальных технологических решениях. На площади выступила активист политотдела «Молодой гвардии» Надежда Алешкина, которая рассказала о прошедшей молодогвардейской кампании по сбору подписей в защиту ветерана Василия Кононова и выразила уверенность, что молодежь не допустит переписывания истории, и все подобные попытки обречены на крах.
По сообщению блогеров, гулявших в субботу по центру Москвы, чтобы присоединиться к празднованию, необходимо было иметь при себе партбилет «Молодой гвардии». Пользователь Иван Митин рассказывает у себя в журнале.
«Мы опоздали на Лубянку и сначала огорчились, но потом стало понятно, что все равно едва ли нас бы пустили, так как вся Москва, где проходило что-то праздничное, была оцеплена, и вход был только по билетам. А билеты выдавались по партийным билетам «Молодой гвардии». Мы пытались сунуться на Красную площадь, но вход на нее еще был закрыт для всех».
Альтернативная акция, организованная движением «Солидарность», по сообщению Алексея Сазонова, была пресечена сотрудниками милиции.
Вчера пригласили снять акцию «Солидарности», которая должна была состоять в том, что активисты, проплывая на прогулочном катере перед Кремлем, вывесят некий плакат. Однако милицейским катерам был отдан приказ любыми силами не допустить процесса проплывания катера с Яшиным и Меловым мимо Кремля. Тогда мы решили поехать на набережную Шевченко, потому как прошел слух, что от безысходности, активисты все-таки развернут плакат на фоне Белого дома. Затаились в кустах, но нас вычислил наряд ППС и потребовал для проверки документы. Расстроившись, что с паспортами все в порядке, применили тактику навязчивой слежки, то есть на протяжении часа не отпустили нас больше, чем на 2 метра. Попытка все-таки снять хоть катер без плаката тоже с треском провалилась. Старший прапорщик заявил, что съемку он запрещает, потому как митинг не разрешен. «Какой митинг? Что запрещено? Вам теперь все запрещено», — сказал милиционер.
Разлив нефти в Мексиканском заливе уже почти 2 месяца остается в центре внимания англоязычной блогосферы. Сегодня на побережье вылетел президент США Барак Обама. Ожидается, что по результатам поездки он выступит с телеобращением к американской нации. Не дожидаясь президентских оценок, блогер выносит обвинения самостоятельно. Актер Алек Болдуин на портале The Huffington Post винит в трагедии владельца взорвавшейся платформы компанию British Petroleum и обвиняет в сговоре с ней национальную службу управления минеральными ресурсами.
Пусть British Petroleum умрет. Нефтяной бизнес держится на коррупции, которая, как мы теперь знаем, процветала или до сих пор процветает в службе управления минеральными ресурсами. Руководителей этого ведомства следует судить за государственную измену. Сейчас, конечно, набегут неоконсерваторы и станут защищать BP. Корпорация, мол, не нарушала никаких законов. Правительство, мол, санкционировало все, что там происходило. Отвечу, какое правительство? В том, что касается нефтедобычи, у нас нет правительства. Вместо правительства у нас банда пьяных проворовавшихся шлюх, состоящих на службе у нефтяных гигантов. И эта банда называется «Службой управления минеральными ресурсами».
Сама Арианна Хаффингтон в своей еженедельной воскресной колонке выступает со следующим финансовым предложением.
Прибыль British Petroleum с 2000 года составила почти $210 миллиардов. И теперь пошли разговоры о том, чтобы компанию обанкротить. Ну, конечно, чего не сделаешь, чтобы не платить неустойки. Торговая палата США осторожно сообщает, что издержки по очистке Мексиканского залива должна нести не только BP, но и простые налогоплательщики. Отголоски того же настроя, что господствовал при государственном спасении банков в кризис, прибыль у нас будет частная, а потери общие. За последние 10 лет BP потратила 55 миллионов на лоббирование своих интересов и более 3 миллионов внесла в предвыборные фонды разных кандидатов. И вот я думаю, может, политикам стоит бы заявить со всей ясностью, что ни цента наших денег на очистку залива потрачено не будет, а заодно и вернуть полученное когда-то от BP. Только не самой BP, а фонду, который будет заниматься поддержкой пострадавших от действий этой корпорации. Чем не способ отмыть грязные деньги?
Обвинения в адрес British Petroleum исходят не только от американских блогеров. Ингрид Ньюкерк, президент крупнейшей в мире организации по защите прав животных PETA, пишет на сайте британской Guardian.
В США BP будет отвечать не только за унесенные взрывом жизни, потери малого бизнеса и уничтоженный туризм. К этому списку следует добавить жестокое обращение с животными. Пострадавшим животным почти нельзя помочь. Даже если птицу поймают до того, как нефть успеет полностью разрушить ее организм, ее сердечко вряд ли переживет испуг, испытанный при поимке, ужас принудительного кормления, мытья и очистки. Но даже если и эту травму они переживут, они, скорее всего, все равно погибнут, когда их выпустят. Да и куда их выпускать? Многие птицы образуют брачные пары на всю жизнь, другие не выживают вне своей стаи. Места их гнездования и питания покрыты нефтяной пленкой. Друзья и близкие мертвы или погибнут в скором времени. Куда им возвращаться?
Рубрику «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы» готовит Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят экстренные консультации стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности в ситуации в Киргизии. Жертвами беспорядков на юге Киргизии, по последним данным Минздрава, стали не менее 117 человек, раненых около 1500. Представители узбекской общины Киргизии утверждают, что убитых во много раз больше. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Чечню. 4 человека пострадали сегодня в результате взрыва в Владикавказе. В одном из городских дворов произошла ссора. ссоры между жителями, один из них бросил взрывное устройство. В Тобольске, это в Тюменской области, состоялся митинг протеста против повышения платы в общественном транспорте и тарифов ЖКХ. Европейский Союз не исключает, что Израиль может ослабить блокаду сектора Газа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, заключил первый контракт на поставку комплектующих для будущей модели бюджетного автомобиля с совместным предприятием, созданным с участием профильной немецкой компании. Главным образом за счет СП с зарубежными производителями комплектующих «АвтоВАЗ» и намерен теперь обновить круг своих поставщиков. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Сининский.
Речь идет пока о будущих поставщиках комплектующих для нового бюджетного автомобиля «АвтоВАЗа», создаваемого на основе модели «Калина». Первым из них стало совместное предприятие, созданное одним из подразделений самого «АвтоВАЗа» и немецкой компании «Эберспехер». Как заявил в интервью газете «Ведомости» вице-президент «АвтоВАЗа» Дамир Кашапов, оно будет поставлять на будущее производство комплекты выхлопных систем автомобилей. Форма совместного предприятия дает российскому его участнику доступ к технологиям партнера, а зарубежной компании гарантирует определенные объемы сбыта на российском рынке. Видимо, поэтому предпочли форму именно совместного предприятия. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов.
Я думаю, что, наверное, это было бы одним из основополагающих факторов в данном случае. Во-первых, действительно, в форме СП риск создания такого предприятия, он делится между обеими сторонами, между производителем и потребителем этих деталей. Но и с другой стороны, безусловно, СП, особенно для производителя, оно гарантирует некий сбыт этой продукции, что в данном случае особенно важно, когда ты начинаешь это производство. Другое дело, что, безусловно, это СП может позже начать продажу похожих деталей, похожих узлов, может быть, и другим автопроизводителям, но, тем не менее, есть, так сказать, заказчик номер один, под которого, собственно, основные объемы идут. С точки зрения же «АвтоВАЗа», действительно, есть и доступ к определенным технологическим разработкам, но и в то же время, наверное, некая гарантия того, что вы получите и нужного объема партию, и, очевидно, нужного качества деталь, ну и вы так или иначе оказываете на это предприятие некое влияние свое как покупатель номер один. То есть, наверное, это вот форма оптимальна для начала такого производства. Что будет дальше, посмотрим.
Через совместное предприятие с зарубежными производителями «АвтоВАЗ» намерен получать не все комплектующие для своих новых моделей. Наиболее крупные узлы, включая детали кузова, двигатели или механические коробки скоростей, завод, согласно его планам, будет производить по-прежнему сам. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит-сервис» Севастьян Козицын.
Я думаю, что «АвтоВАЗ» сумеет все-таки собственное производство комплектующих сделать высокого качества. Во-первых, «АвтоВАЗ» сам жалуется, что большая часть неполадок в его автомобилях случается из-за поломки комплектующих именно сторонних. То есть даже сейчас это не комплектующие самого «АвтоВАЗа». Во-вторых, «АвтоВАЗ» все-таки сейчас является уже хоть какой-то, но частью альянса «Рено-Ниссан». И «Рено» не раз заявляло, что оно будет внедрять на предприятии систему контроля. Помочь в этом могут еще и партнеры, которые могут прийти именно на «АвтоВАЗ» непосредственно в нишу производства комплектующих. Это могут быть те же партнеры «Рено-Ниссан», которые сейчас работают с ним и поставляют ему комплектующие во всем мире.
Вице-президент «АвтоВАЗа» Дамир Кашапов в интервью газете «Ведомости» заявил также, что российская компания намерена заключать с новыми своими поставщиками эксклюзивные контракты на поставку определенных комплектующих, предусматривающих, в частности, и ежегодное снижение цен через какое-то время. Сколь оптимальной, на ваш взгляд, является именно такая форма сотрудничества в данном случае? Юлий Мативосов, аналитик компании «Атон».
Вообще, если рассуждать с точки зрения общей логики, скорее, это все-таки некий уникальный контракт, чем, может быть, типовая вещь. Как мне бы казалось, для крупного автопроизводителя как раз и интересно было бы то, что поставщики комплектующих конкурировали бы между собой, тем самым снижая цену на комплектующие и, очевидно, повышая качество. С другой же стороны, получается, что если речь идет именно о поставка комплектующих в основном с предприятий, которые являются СП, и в данном случае вы являетесь другой стороной в этом СП, наверное, форма эксклюзива, может быть, и была бы, так скажем, типичной, поскольку она бы отчасти гарантировала, наверное, ваши обязательства по покупке определенной партии деталей именно у этого предприятия, а не у кого-то другого.
Если АвтоВАЗ намерен теперь обновить круг своих поставщиков преимущественно за счет совместных предприятий с зарубежными компаниями, многие российские производители комплектующих могут просто оказаться не у дел. Севастьян Козицын, аналитик компании «Брокер Кредит Сервис».
Большинство производителей комплектующих – это небольшие предприятия, но они располагаются в небольших городах, не таких, конечно же, крупных, как Тольятти, но, тем не менее, являются также градообразующими. Получается некий замкнутый круг. И единственным выходом из него является привлечение на предприятия производителей комплектующих иностранных партнеров. Это уже получаются самостоятельные совместные предприятия. Либо это будут в будущем, может быть, целые холдинги. По крайней мере, другого выхода нет. Вся реструктуризация АвтоВАЗа – это постановка на конвейер новых автомобилей. А отечественные предприятия технически на существующих станках не могут произвести к ним запасные части. Но они прекрасно могут расположить у себя новые производства в тех же цехах, причем даже с серьезнейшей экономией места, используя ту же рабочую силу и производить комплектующие уже для новых автомобилей. Если это произойдет, будет очень оптимистичный вариант.
Заинтересовать зарубежных производителей комплектующих в создании совместных или собственных производств на территории той или иной страны могут в первую очередь большие объемы производства, исчисляемые сотнями тысяч автомобилей.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Голландии. Что станет с Амстердамским районом красных фонарей в результате реконструкции? Этим вопросом озабочены сегодня не только местные правозащитники и журналисты, рассказывает Софья Корниенко.
Звучит отрывок из документального фильма «Rondom het Oude Kerksplein» вокруг Oude Kerksplein режиссера Руланда Кербосха о районе красных фонарей в 60-е годы. Сколько вы уже в профессии? 20 лет. И вы удовлетворены своей жизнью? Удовлетворена. Ничего другого я бы и не хотела, потому что если ты уже в профессии, то никакой палкой тебя из нее не выгонишь. А что вам кажется самым привлекательным в работе в Красном квартале? Самым привлекательным в работе в Красном квартале, мне кажется, деньги. В нидерландской столице вот уже третий год проводится проект 1012 по облагораживанию улиц в сердце города, которые подпадают под почтовый индекс 1012. Проект частично посвящен перепрофилированию существенной доли зданий в Красном квартале. Вместо комнат для работы жриц любви эти помещения превращаются в ателье дизайнеров и художников. В 2007-2008 годах четырем владельцам пришлось продать свои витрины, около 90 окон. Муниципалитет пригрозил им лишением лицензии по подозрению в операциях по отмыванию денег. Однако суд признал действия муниципалитета необоснованными. Помещения с привлечением финансовой помощи из городского бюджета скупили жилищные корпорации. В 2007 году в Амстердаме в трех городских красных зонах работало в общей сложности порядка 500 окон. К 2009 в центральном районе красных фонарей Девален закрылось более 100. Городские власти считают, что принятые меры направлены на снижение криминальной активности, в первую очередь проституции по принуждению и отмывания денег, и повышение безопасности в районе. Однако активисты за права работников сферы сексуальных услуг бьют тревогу. По их мнению, под метлу попала как раз самая безопасная, витринная проституция. Разрушается и уникальное десятилетиями сложившееся здесь сообщество, также залог прозрачности и безопасности. Еще в прошлом году Амстердамским университетом был подготовлен критический анализ муниципальной реформы под названием «Власть в Красном квартале». Один из авторов, Кристиан Схиммел, рассказал тогда в эфире радиопрограммы «Оба лайф» нидерландской телерадиокомпании «Линк». Городские власти говорят, что хотят искоренить практику отмывания денег и проституции по принуждению. Я думаю, что все в нашем городе поддержат эти благородные цели. Для борьбы с отмыванием денег есть даже специальный закон, согласно которому муниципалитет может лишить предпринимателей лицензии. Но что мы видим сегодня? Освободившиеся помещения в итоге передают в пользование для совсем иных целей. То есть выходит, что вопреки их собственным аргументам, действия городских властей направлены не против отмывания денег, денег, а против проституции как таковой. Другой аргумент муниципалитета – борьба с проституцией по принуждению. Но витринная проституция – самый безопасный род проституции. Очень легко проверить, кто работает, официально ли. Иные формы проституции, в эскорте, например, вот где нужно искать преступников. Муниципалитет оперирует цифрами, что якобы до 50, а то и 80% девушек работают нелегально. Но на наш взгляд, как исследователей, эти цифры абсолютно не соответствуют действительности. С января этого года инспекция амстердамских публичных домов состоит не только из проверки документов полицейскими. Теперь в работу включились еще и специально обученные инспекторы, которые призваны выявлять подозрительные сигналы в повседневной практике заведений секс-индустрии. Прежде всего, признаки того, что занятые в публичных домах женщины подвергаются насилию. Целый ряд мероприятий посвятил проблеме исчезающего наследия Красного квартала Амстердамский исторический музей. До конца августа в музее проходят встречи, дебаты и экспозиция на тему древнейшей профессии. Основной экспонат – знаменитая инсталляция американских художников Эдварда и Нэнси Кинхолдс под названием «Хуренкрахт». Это игра слов. Добавив одну букву в название одного из трех основных каналов Амстердама – Херенкрахт, художники создали новый топоним – канал «Шлюх». В 80-е годы прошлого века супругов Кинхолдсов так поразили игра ночных огней и детали быта амстердамских витринных проституток, что они воссоздали целый кусок района красных фонарей. Их гигантская работа занимает 13 метров в длину и 3 в высоту. Вернувшись в Амстердам 30 лет спустя, Нэнси Кинхолдс провела для экспозиции собственное исследование, записав мнение жителей и завсегдатаев о будущем их маленького, окрашенного в красный неон островка. На мартовском открытии выставки в интервью нидерландскому радио 1 художница сказала: «Я не знаю, в чем главный мотив преобразований в районе, в борьбе с насилием или в борьбе за недвижимость. Я надеюсь, что городские власти все же более тщательно расследуют, есть ли среди женщин, стоящих в окнах, те, кто работает по принуждению. Очевидно, что стало намного больше женщин-иностранок, не голландок. Это, на мой взгляд, говорит о том, как далеко продвинулось в плане эмансипации нидерландское общество». Спустя менее 2 месяцев амстердамские правоохранительные органы арестовали работавшую в Красном квартале банду из 5 сутенеров и 4 владельцев витрин. Сутенеры, 3 из которых женщины родом из Венгрии, обещаниями красивой жизни заманивали девушек из Венгрии в Голландию, а по прибытии заставляли их заниматься проституцией. Жертвами банды стали как минимум 13 девушек, многие из них по этническому происхождению цыганки. Правительство Амстердама планирует подробно изучить предложение о будущем квартала. В любом случае, в районе планируется оставить в эксплуатации около 60% заведений по предоставлению сексуальных услуг. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Репортаж Софьи Корниенко завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – предварительные итоги единого государственного экзамена в России. О трудностях, с которыми сталкиваются учителя, да и учащиеся, мы поговорим сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас ничего нет, у нас простой народ, рабочий. У нас один калашников автомат на весь вот этот район.
5 человек из 6. Это огнестрельное ранение. Из них 1 девочка 5 лет.
Нидерландскоязычной Фландрии явно лидирует националистической партией.
В Российской Федерации, в Кыргызстане творится беспредел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».